Внешнего долга России сегодня вдвое больше, чем он был в 1998 году при дефолте. В 2006 году общий внешний долг страны увеличился на 20% до 310 миллиардов долларов. Но если сравнивать с 1998 годом, структура этого долга почти обратная. Доля государства в нем менее 15%, а главные должники – банки и компании, особенно государственные. Подробнее об этом в материале Сергея Синенского.
Из 310 миллиардов долларов общего российского внешнего долга, по данным Центрального банка на 1 января 2007 года, на долю государства, то есть органов госуправления разных уровней и финансовых институтов, пришлось чуть более 50 миллиардов. Все остальное, более 260 миллиардов, это внешние долги российских компаний, причем их общая сумма в 2006 году увеличилась в полтора раза. Наш первый собеседник в Москве, аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Действительно, не очень обычная ситуация, когда государственный долг очень маленький, в то же время долги компаний растут. Но здесь надо учитывать следующее. В растущих долгах компаний растет доля компаний государственных, таких как «Газпром», «Роснефть», «Транснефть» по мере того, как она строит восточный нефтепровод. О чем это говорит? Это говорит о том, что долги подобных компаний могут представлять собой условное обязательство для российского правительства тоже. Потому что существует некая ненулевая вероятность того, что в случае возникновения у подобных компаний каких-то затруднений, правительство в итоге им поможет. Поэтому, если говорить о долговой нагрузке собственно российского правительства, она очень низкая. Это один из главных положительных факторов кредитного рейтинга России. Если же говорить об условных обязательствах, то они потихонечку начинают расти. Это становится более важной темой, но пока мы еще не на том уровне, на котором это вызывало бы какие-то проблемы для кредитного рейтинга России.
Если иметь в виду весь текущий внешний долг российских компаний, какая примерно часть общей суммы приходится на все частные компании вместе взятые, а какая на компании, контролируемые государством? Трейдер рынка облигаций из инвестиционной группы Атон Алексей Ю.
Все-таки основная часть приходится на частные компании, поскольку госкомпании, хоть они и самые крупные, все-таки их меньшинство. На госкомпании приходится порядка 100 миллиардов долларов, и на частный сектор приходится вот порядка 150-200 миллиардов. Если приводить пример госкомпаний, то это, безусловно, «Газпром», «Внешторбанк», «Роснефть» и «Россельхозбанк», то есть крупнейшие госкорпорации. Только на один «Газпром» на начало года приходилось порядка 30 миллиардов долларов долга. «Роснефть» на начало года около 15 миллиардов, сейчас она увеличилась, возможно, раза в полтора за счет того, что «Роснефть» в апреле привлекала дополнительные кредиты. Ну и банковский сектор, безусловно, всегда достаточно мощный заемщик на внешнем рынке. То есть ВТБ, Россельхозбанк, я думаю, заняли тоже каждый по 5-10 миллиардов долларов.
А крупнейшие заемщики среди негосударственных компаний?
Среди частных компаний крупнейшими заемщиками являются, в принципе, крупнейшие компании. Это ТНК БП, Русал, Лукойл и ряд коммерческих банков, вот такие как, например, Альфа-банк, Русский стандарт. Там в каждом отдельном случае речь идет о гораздо меньшей сумме, нежели в случае «Газпрома» или «Роснефти». То есть на каждую компанию, возможно, приходится по 5-7 миллиардов долларов.
Занять деньги за рубежом российская компания может как минимум тремя способами. Во-первых, продать акции. Возвращать вообще ничего не надо, то есть это даже не долг, но при этом нужно поделиться собственностью и потом дивидендами. Во-вторых, можно выпустить корпоративные облигации. По ним придется платить проценты, которые будут тем ниже, чем лучше у компании дела и наоборот. В-третьих, можно просто взять кредит в Западном банке. Если иметь в виду внешние долги крупнейших российских заемщиков и частных, и государственных компаний, большая их часть приходится сегодня на облигации или на банковские кредиты. И почему, например, те же «Роснефть» или «Газпром», когда им нужны особенно крупные суммы, занимают их скорее в западных банках, а не на рынке облигаций? Аналитик инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
Действительно, в основном это или кредиты западных банков, синдицированные или прямые, или еврооблигации. У крупных российских компаний доминируют кредиты в западных банках. Как ни странно, этот вариант финансирования сейчас обычно дешевле. Может быть, он короче по срокам, но дешевле, чем еврооблигации. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим на такую компанию, как РЖД, в структуре долгового портфеля РЖД доминируют средства, занятые внутри страны. Но, в принципе, крупные компании занимают в основном в западных банках. Там можно получить большие суммы достаточно быстро под достаточно низкие плавающие процентные ставки.
То есть занять у западного банка для российской компании оказывается проще и дешевле, чем получить ту же сумму на финансовом рынке, продав на нем собственные облигации, то есть долговые обязательства.
Обычно да. Дело в том, что зачастую банковские кредиты более структурированы, по ним более жесткие условия, и поэтому ставки на обслуживание этих кредитов немножечко ниже. Там есть еще другой аспект. В Европе достаточно много коммерческих банков, которые с удовольствием дают синдицированные кредиты и участвуют в них, но неохотно торгуют облигациями, и за счет этих банков, соответственно, получается достаточно большое предложение заемных средств для российских компаний крупных.
Процентные ставки по кредитам западных банков в значительной степени определяются и текущим кредитным рейтингом той компании, которая за этим кредитом обращается. Рейтинги всех трех ведущих мировых рейтинговых агентств условно делятся на две группы. Рейтинги так называемой инвестиционной категории и все остальные, которые ниже. Если иметь в виду крупнейших российских корпоративных заемщиков за рубежом, госкомпании, все ли они имеют на сегодня рейтинг инвестиционной категории от вашего, например, агентства? Елена Ананкина, Standard & Poor's.
Они далеко не все находятся в инвестиционной категории, и на каждую компанию мы смотрим отдельно и особо. У «Газпрома» рейтинг выше границы инвестиционного уровня, то есть это рейтинг инвестиционной категории, тем не менее он ниже суверенного рейтинга. У «Роснефти» рейтинг на одну ступенечку ниже границы инвестиционного рейтинга, то есть это рейтинг не инвестиционной категории. У «Транснефти» это рейтинг инвестиционной категории. То есть в каждом случае подход у нас индивидуальный.
На финансовом рынке и в России, и за рубежом обращаются и акции, и облигации крупнейших российских компаний. Но котировки акций некоторых из них с начала года только снижаются. А что происходит с котировками долговых обязательств тех же компаний? Алексей Ю, компания «Атон».
Рынок акций и облигаций далеко не всегда движется в одну сторону, даже если, когда речь идет о одной и той же компании. То есть рынок акций «Газпрома» никак не зависит от рынка облигаций «Газпрома» и наоборот. Поскольку акции быстро растут, они могут также быстро снижаться в цене. Снижение с начала года, скорее всего, представляет собой некоторую коррекцию по отношению к бурному росту прошлого года. Что касается облигаций, котировки чувствуют себя превосходно. Аппетит инвесторов на долги как госкомпаний, так и частных компаний растет. Поэтому, если смотреть на динамику котировок с начала года, мы увидим, что котировки облигаций как госкомпаний, так и частных компаний преимущественно росли.
Вообще, долги – неотъемлемая часть нормальной бизнес-практики любых, даже самых успешных компаний мира. Главное, чтобы объем долговых обязательств не зашкаливал. Но как именно эксперты рынка обычно определяют тот самый порог общей долговой нагрузки той или иной компании, до которого еще все нормально, на уровне которого начинают беспокоиться, а за которым впору уже бить тревогу? Видимо, таким порогом считается некое соотношение объема долга и текущей прибыли компании. Павел Мамай, Ренессанс Капитал.
То, на какой показатель лучше смотреть для того, чтобы измерить, велика ли долговая нагрузка компании, в принципе, зависит от ее профиля. Если мы берем наиболее распространенную, то есть компанию или производственную, или ресурсную, обычно сравнивают уровень долговой нагрузки с денежными потоками компании. Денежные потоки компании обычно измеряют показатель EBITDA, а именно это прибыль до процентных расходов, налогов и амортизации. Достаточно низким уровнем долговой нагрузки является коэффициент 2 и ниже. То есть, если долговая нагрузка в два раза превышает EBITDA в какой-то текущий год. От 2 до 3 это такой средний уровень, выше 3 достаточно высокий, выше 4 уже достаточно критичный. Сейчас у большинства крупных российских компаний уровень находится от 1 до 2 раз. То есть, в принципе, каких-либо критичных уровней мы далеко не достигли.
Елена Ананкина, агентство Standard & Poor's.
Мы ежегодно публикуем статистику основных финансовых показателей для различных уровней рейтинга. Вот если, например, взять соотношение совокупного долга к показателю прибыли до налогов, процентов и амортизации, то для рейтингов инвестиционной категории характерен показатель меньше 2. Но это не единственный показатель, на который мы смотрим. Мы смотрим на совокупность параметров. У российских компаний исторически часто финансовые показатели были гораздо лучше, чем можно было бы предположить на их уровне рейтинга. Тем не менее, учитывая институциональные риски, связанные с работой в России, риски, связанные с тем, что финансовые показатели этих компаний рассчитываются на волне очень высоких цен на нефть и металлы, и в нормализованном ценовом сценарии эти показатели будут гораздо ниже, рейтинги находятся там, где они есть. И в целом существует достаточно серьезный разрыв между рейтингом Российской Федерации и рейтингами большинства компаний. Среди частных компаний у нас сейчас две компании имеют рейтинг инвестиционной категории, это «Лукойл» и «Норильский никель». Все остальные рейтинги частных компаний в включая, например, Магнитогорский комбинат, Северсталь, ТНК БП, все это компании, у которых собственные финансовые показатели достаточно приличные. Все эти рейтинги находятся на данный момент вне инвестиционной категории.
Из 310 миллиардов долларов общего внешнего долга России на начало текущего года, из 310 миллиардов долларов общего внешнего долга России, примерно 260 миллиардов приходилось на долги компаний и банков, как частных, так и государственных. Из них на долю банков примерно 40%.
О структуре современного внешнего российского долга рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я принадлежу двум странам. Моя мама русская, мой папа турецкий.
Русско-турецкие дети Стамбула в поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Я мула, я мула, я мула, я мула.